Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Корабль «Союз» с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американцем Крисом Кэссиди вернулся на Землю. Они провели на Международной космической станции более полугода, пишет РИА Новости. На МКС остались российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Куцверчков с американкой Кэтрин Рубинс. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станции Рыжикову. Нариман Тюлеев, накануне назначенный временным мэром Бишкека, отказался от должности. В заявлении чиновник утверждает, что не стремился возглавлять столицу Киргизии, но его уговорил экс-мэр Азиз Суракмематов. А также, по его словам, едва он приступил к обязанностям, как, цитата, «вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей». Тюлеев подчеркнул, что принял это решение после консультации с исполняющим обязанности президента республики Садыром Жапаровым. Руководить городом до апреля теперь будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. В Киргизии за сутки количество случаев коронавируса возросло на 547. Еще 4 человека скончались, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с заболеванием. Ранее местный Минздрав решил объединить статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день в стране инфицированы 54 с лишним тысячи жителей, свыше 1100 пациентов врачам спасти не удалось. Число случаев коронавируса в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 141. Еще 3 пациента скончались, пишет РИА Новости, со ссылкой на межведомственную комиссию страны. В общей сложности в республике диагноз COVID-19 подтвердился у почти 110 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, 1800 человек скончались. Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» продлил еще на год контракт с защитником Йонасом Зигенталлером. Швейцарец за следующий сезон заработает 800 тысяч долларов, пишет РИА Новости. В минувшем регулярном чемпионате Зигенталлера в 64 матчах за «Кэпиталс» забросил 2 шайбы и сделал 7 результативных передач. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас Дмитрий Ерохин, российский ультрамарафонец и путешественник. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос связан с северной ходьбой. Я знаю, что вы не так давно начали заниматься этим видом спорта. Почему выбрали ходьбу и какие у вас уже есть достижения?
Ходьбу я выбрал из-за палок, потому что в тех дисциплинах, в которых я участвовал, это трейл-раннинг и адвенчур-раннинг, приключенческий бег, горный бег, альпинизм, горный туризм. Там мы используем палки. То есть идешь в горах, толкаешься палками, понижает тебе травмоопасность, бережет колени, суставы, позвоночник. То есть я уже был к этому как бы готов, потому что у меня были палки, я с ними ходил периодически. А потом узнал, что есть уже дисциплина, которая целенаправленно специализируется на палках, и 100% времени, 100% дистанции ты должен идти на палках. И как-то решил для себя поставить технику, пошел учиться в школу скандинавской ходьбы на инструктора. Мне ее поставили, научился, и меня все больше и больше так постепенно и дальше больше затянуло. И для меня это стало самостоятельным видом спорта и главным на текущий момент. Плюс скандинавские палки, палки для северной ходьбы, их допускается использовать и на марафонах, на классических ультрамарафонах, трейл-раннинге. То есть это, как правило, специально не запрещают. То есть мне получается достаточно хорошо комбинировать мой предыдущий опыт и последующие достижения.
Мне почему-то кажется, что есть такой стереотип, возможно, что скандинавская ходьба или северная ходьба – это для людей пожилых, возможно, пенсионеров, которые действительно уже заботятся больше о своем здоровье, думают о том, как ходьба может повлиять на суставы. Вы достаточно молодой спортсмен и вообще марафонец. Может быть, вы как раз этот стереотип развенчаете, и можно ходьбой этой заниматься в любом возрасте?
Ну, этот стереотип всегда нужно уходить в историю. Из-за чего он сформировался? Как самостоятельный вид физической активности, еще не вид спорта, не дисциплина спорта, он сформировался в Финляндии, в северных странах. Финляндия, Швеция, Норвегия, лыжники летом тренируются, бегают лыжную имитацию с палками. Но те люди, которые принесли где-то лет 10 назад в Россию, то есть заимствовали оттуда с Финляндии, начали с Санкт-Петербурга, они решили заниматься вот реабилитацией лиц пожилых возрастов. Они с таким же успехом могли заняться там и спортсменами и прочее. Вопрос первичности. Первично в России вот так. Но сейчас постепенно, как вид физической активности, он стал вызревать и становиться видом спорта. Во Франции зарегистрировали, что северная ходьба – это дисциплина легкой атлетики. У нас в России зарегистрировали, что это дисциплина спортивного туризма. И сейчас формируется северная ходьба, она как спорт, и как вид физической активности, и как реабилитация, лечебная физкультура.
Может ли человек самостоятельно взять палки и пойти? Или там есть какие-то нюансы, которые нужно знать для того, чтобы не навредить своему здоровью?
Есть нюансы такие, которые нужно ставить. То есть, как в любом техническом виде спорта, технику тебе нужно ставить. Я еще ни разу не видел человека, который вот новичок взял и пошел правильно. Поэтому технику, конечно, вот именно передвижение, правильного передвижения северной ходьбой должен поставить инструктор. Сам человек может просто идти, он идет как попало, палки ставит асимметрично, несинхронно, где-то толкается, где-то не толкается. И за счет этого, если он один раз пройдет неправильно, то, конечно, ему ничего не случится. Если он будет из месяца в месяц ходить неправильно, то какие-то диспропорции или еще что-то у него может накопиться. Но отмечу, что северная скандинавская ходьба, она признана самым безопасным видом физической активности и видом спорта, потому что она относится к лечебно-физической культуре. То есть люди после инфаркта через несколько дней им прописывают ходить с палкой. То есть это средство как еще и реабилитации. То есть, в принципе, постараться как-то испортить себя северной скандинавской ходьбой, даже вот заставить себя, это невозможно. Вот что-то сделать плохое, поскольку она на низком пульсе, на низком темпе, и вот эти две дополнительные палочки, когда идешь на них, они создают дополнительную опору.
Дмитрий, я знаю, что вы, если занимаетесь чем-то, то идете до конца, хотите рекорд какой-то установить, победить. А какие есть достижения в северной ходьбе?
В северной ходьбе начинают только формироваться первичные рекорды. Это вид спорта относительно молодой, но восприняли, есть сложившиеся дистанции. Вот в легкой атлетике это 10 километров, полумарафон, марафон, ультрамарафоны 12-24 часа. И я воспринял это ультрамарафонские дистанции. То же самое на 12 и на 24 часа. Я как для себя сделал вывод. Ну, я участвовал, бегал в горах 24 часа. То есть участвовал в 24-часовых забегах, я в горах использовал палки. Вот с этих 24 часов, когда ты в горах бежишь, ты палки там, можешь по долине идешь, там их полчаса используешь. Потом стал карабкаться в гору, их 15 минут используешь. Побежал вниз, ты их убрал. И я подумал, что если я 24 часа могу бегать и толкаться палками, ну вот суммарно 12 часов, почему бы мне не попробовать 24 часа пройти с палками? То есть у меня уже есть выносливость, у меня есть специальная выносливость на 12 часов. Я пошел, и тренер мне поставил технику, немного подкорректировал. То есть у меня уже была база, на которой формировать и совершенствовать высшее спортивное мастерство. То есть мне просто, как скажем так, дошлифовали. И у меня стало получаться. То есть я стал членом Российской Федерации Северной Ходьбы, стал специализироваться на ультрамарафонских дисциплинах. Ну, вот так.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Как ультрамарафонец, вы поставили несколько рекордов. У вас 3 рекорда России.
Да, в качестве ультрамарафонца у меня 3 ультрамарафонских рекорда. Это 12-24 часа, плюс один в зимних условиях, потому что у меня есть тоже опыт ультрамарафонов в минус 20, в минус 15. То есть зимние ультрамарафоны я бегал, и я знаю, как бороться с холодом. И решили, что есть виды спорта, где отдельно фиксируются рекорды летом и зимою. То есть, к примеру, это альпинизм, туризм. Вот. А у нас северная ходьба – дисциплина спортивного туризма. И мы решили в федерации, решили, рассмотрели, что рекорды тоже фиксировать отдельно зимние, отдельно летние. Потому что мы дисциплина спортивного туризма, и круглогодично, всепогодно можно ходить на северной ходьбе. То есть я сейчас для себя как-то сформировал вот это вот свое понимание, я уже научился себя чувствовать на 12-24 часах, и сейчас я готовлюсь, скажем так, обновить рекорды.
У вас есть рекорд, я нашел в интернете, вы пробежали всю Калмыкию, например, такой рекорд, если я правильно сейчас произношу, и там прям какие-то фантастические у вас достижения.
Да, это если брать вот по нашему ультрамарафонскому, по среднему суточному темпу, у меня средний суточный темп, дай бог памяти, 77 километров в сутки вышел, да, для меня это достаточно сильно, но для таких ультрамарафонских, для приключенческих рекордов, там есть такое требование, что я должен передвигаться on foot ногами. То есть каким способом, там бегом, пешком и прочее, не принципиально по правилам. Вот. Но я большую часть дистанции пробежал, но сейчас я планирую такие же ультрамарафонские рекорды устанавливать, но уже только с техникой передвижения северная ходьба, то есть на палках.
У вас один из первых, мне кажется, таких больших забегов тоже был в Сахаре. Есть какой-то знаменитый марафон, наверное, да? И я как раз тоже почитал, что там не все было просто, не все было понятно, и что приходилось, не знаю, чуть ли не сходить с дистанции, потому что не были, например, готовы к тому, какие продукты должны были быть с собой.
Да, абсолютно верно, но я называю всегда это для себя дилемма инноватора. Вот, я всегда совершаю очень много ошибок, и которые со стороны потом уже как бы задним умом, они выглядят достаточно глупыми, но почему я говорю, что это дилемма инноватора или канон инноватора? Потому что я многие вещи делаю первые в России или первые в русскоязычном пространстве, у меня просто нет информации базовой. То есть потом думаешь, ну как ты мог даже не догадаться и прочее. Но я действую, как правило, всегда в условиях неопределенности. То есть у меня многие вещи неизвестные, которые ну, никто. И возвращаясь к той же Калмыкии, там финальный участок был, там были канавы, заболоченность, а там вообще никто люди не посещал. То есть там вообще они даже не знают, мне переплывать эту канаву или какая она длина была. Ну, там где-то мне почти по пояс была там вода. То есть многие вещи неизвестные. И чтобы их узнать, нужно сначала сделать. Вот я вот пробежал Калмыкию, установил рекорд. У меня есть трек, описание маршрута. Если кто-то хочет перебить мой рекорд, приходите ко мне на 99%. Я вас научу, расскажу, как пробежать лучше, чем я, как минимум на сутки.
Хорошо. В Сахаре какие были главные, может быть, ошибки? Какие были допущены, может быть, сложности какие?
Самая сложность у меня подготовка, потому что Сахара, она проходит в апреле, бегать по песку в температуре от плюс 35 до плюс 50, а я тренировался в Москве по снегу при минус 10. То есть это не как сымитировать при минус 10, как ты побежишь в этих условиях. Мне приходилось бегать, я специально уходил на целину, на целиковый, скажем так, снег, бегал по колено в снегу, то есть как бы готовился. Больше одежды на себя одевал. Ну, вот как-то вот так имитировать. Ну, вот это основная сложность, конечно, была. Заранее организм приучить именно к этой температуре, и он действительно вот в шоке. Когда ты вот попадаешь в эти условия с минусовой зимы, с российской, с московской, сразу тебя в плюс 35.
С продуктами была проблема, насколько я знаю, потому что, в общем-то, вы выбрали как основной источник энергии, основной продукт сала, а оказывается, что он там быстро испортилось, и все.
Да, абсолютно верно, потому что ты не знаешь, как при 30+, какие продукты для себя будут вести, потому что вот исходя из моего туристического опыта, нашей европейской части России, уральской или сибирской, ну, это самое эффективное, что с собой ты можешь нести, это там сало, шмат, кусок, не знаю, мясо какое-нибудь вяленое и прочее. Ну вот по эффективности энергетической, что 1 килограмм сала – это чистейший жир, в 1 грамме 9,4 калории, то я 1 килограмм – это 9 тысяч калорий там понесу, и это будет очень хорошо, и я смогу этим питаться. Но вот это была ошибкой, потому что я не знал, как вот к такой температуре готовиться и какие продукты, они не испортятся и будут достаточно эффективны.
И как тогда вы остались без главного источника? Как вы спасались, выходили из этой ситуации?
Бежал впроголодь. У меня еще немножко с собой было сахара, сухого молока. Ну и плюс наша российская команда, у кого-то там какие-то остатки, они поделились. Мой товарищ Владимир Волошин, у него был батончик мюсель, он от себя оторвал, хотя это такой же спортсмен, для него важны эти же калории. Опять же, к тому, это была ошибка. Если бы не эта ошибка, я быстрее бы пробежал бы лучше, более высокое место бы занял.
Вы сейчас в том числе фиксируете всю информацию, потому что, насколько я понимаю, те спортсмены, которые проходили эти дистанции перед вами и, может быть, даже занимали какие-то призовые места, то есть удачно проходили, они не оставили как раз каких-то инструкций, как это делать, ну, точнее, правильнее, возможно.
Да, ну, потому что за это нет, не знаю, какого-то воздаяния, как для спортсмена. То есть спортсмен может на подготовку потратить 10 часов на тренировки, может потратить 20 часов на тренировки. Я трачу 10 часов на тренировки, а 10 часов я трачу на то, чтобы другим рассказать и научить. Ну, это мой вклад в общее развитие спортивного сообщества, что я рассказываю, делюсь своим опытом. Потому что вот когда ты бежишь, ты просто вот горюешь или грустишь, когда совершаешь какие-то ошибки или недостаточно эффективен, что тебе никто не подсказал, не научил. Вот я надеюсь, что будет тем легче людям, которые будут после меня, чем мне.
И один из тоже таких, кстати, важных моментов, который хотелось бы сейчас обсудить и поднять, это то, как с помощью марафона в вашем случае можно привлекать внимание к каким-то проблемам и собирать, к примеру, деньги на лечение отдельных людей, помогать им. Я знаю, что у вас как раз были такие случаи, и, может, даже не единичные. Давайте поговорим об этом, как это происходит.
Да, это, опять же, я воспринял тоже с западного сообщества, со спортсменов. Это достаточно распространено, когда публичные спортсмены, они, как правило, свои спортивные достижения или во время совершения, или перед совершением, или после посвящают какой-то важной социальной проблеме или решению социальной задачи, благотворительности. И я подумал, а почему бы и мне не попробовать? То есть я считаю это важным, приносить дополнительную пользу или финансово организовывать сбор, или подсвечивать какую-то проблему. То есть популяризировать, вот, как правило, многие задачи решаются за счет того, что как можно больше людей их узнало. То есть они закрепляются, вот популяризация. Я попробовал, и стало получаться.
С чего начали?
Я начал с фонда по борьбе с инсультом. Вот, со знакомых, как-то вот стал спрашивать своих знакомых, у кого есть благотворительный фонд, кто занимается вот подобными акциями, занимается сборами денег. Ну и также через знакомых вышел на этот фонд. Они заинтересовались, что да, можно вот бегом поддерживать, привлекать. Поскольку руководство фонда, ну, где-то такой их личный опыт, они тоже бегали, оказались бегунами, знакомыми. И вот договорился. И первый мой ультрамарафон был в преддверии Олимпиады, Москва-Сочи, фонд по борьбе с инсультом. Я поставил себе задачу собрать 100 тысяч рублей на социальный ролик о том, как профилактировать инсульт, какие ранние симптомы предупреждения, поскольку там важна каждая там секунда, минута. Ну, получилось собрать 130 тысяч рублей, там еще кто-то доложил и прочее. То есть,
а вот как так собирали? Это краудфандинг? Как это происходило?
Да, краудфандинг был на Planeta.ru, этот ресурс. Но это занимались сотрудники фонда, вот этой методологией. Там, по-моему, она достаточно отработанная. Я публиковал ссылки в своих социальных сетях, приглашал это с какой-то периодичностью, и люди, скажем так, отслеживали мой забег и, соответственно, делились. Это было в 2014 году. Плюс я параллельно учил, рассказывал, чтобы другие, призвал, чтобы другие бегуны тоже так делали, бегуны, ходоки, и вот это вот распространилось. И я думаю, сейчас спортсмены вообще, и особенно циклисты-спортсмены, это бегуны, ходоки, велосипедисты, триатлеты, они достаточно существенный вклад вкладывают вот в эту благотворительность спортивную.
Программа «Покорители» о людях, которые меняются сами и потом меняют жизнь других к лучшему, меняют даже какую-то ситуацию вокруг себя. Мы не спросили у вас, как вы поменялись. Я так понимаю, что в какой-то определенный период своей жизни вы изменили эту жизнь и начали заниматься серьезно марафоном, начали бегать, развиваться в этом направлении. Как жили до этого? Кто по профессии вы?
Я по профессии юрист, и за счет того, что у меня профессия позволяет какую-то удаленную работу, работать по проектам, работать через интернет, возможно, у меня поэтому и получилось. То есть как-то вот инкорпорировать. Вот, что на меня не сильно повлияло. Ну и я еще даже полушутя, полусерьезно говорю, что я бегаю там, где есть интернет. То есть если нет интернета на ночевке, я всегда с собой беру ноутбук, чтобы я мог вечером хотя бы там почту проверить, что-то почитать, какие-то документы подправить. То есть как-то все равно я спортсмен-любитель, я не профессионал. То есть мне за это деньги не платят. То есть у меня в трудовой книжке не записано бегун или ультрамарафонец. Хотя участие моих знакомых, друзей, там подписчиков в социальных сетях создается такое ощущение, но я всегда утверждаю, ну, ложное. У меня в трудовой книжке написано «юрист».
Хорошо, переход как случился, скажем так, к новому увлечению? Как вы к этому пришли? Что, может быть, послужило толчком для вас?
А резкого перехода не было. То есть было все как-то постепенно меня затягивало, и это стало культурой и образом жизни. И постепенно даже вот мои коллеги, они значительно так включились, юридическое сообщество тоже стали бегунами, ультрамарафонцами, триатлетами. И потом уже даже в 2014 году или в 2015, точно сейчас уже не помню, когда решили сделать забег, вот Legal Run, то есть беговые юристы, всемирный забег в разных городах, меня уже позвали в качестве такого эксперта, консультанта. То есть юристы сами ко мне сюда пришли, и у нас есть спортивные клубы юридические, соревнования, всероссийские игры юристов, всемирные игры юристов. То есть это достаточно хорошо комбинируется, и даже мы работаем и проводим переговоры на бегу во время совместных тренировок. Вот. Ну, жизнь еще, опять вы сказали, она еще не всегда меняется в лучшую сторону, она меняется в худшую сторону, потому что во время спорта, во время путешествий, приключений можно травмироваться или еще какие-то вещи тоже такие.
У вас были какие-то серьезные травмы, которые мешали, например, вам продолжить маршрут или установить какой-то рекорд, например?
Да, ну, самое последнее, вот даже я хотя бы восходил на Эльбрус, я ошибся с выбором ботинок, то есть взял одни ботинки, а погода оказалась намного хуже, и у меня было поражение первой степени пальцев, ног, я спустился, 3 дня прошлось переждать, когда они немного отойдут, увидел, что ничего страшного, через 3 дня опять поднялся на Эльбрус и установил флаг.
А какие-то, может быть, неожиданности во время марафона? Мы вот сейчас не сказали, но вы ведь пробежали весь Сахалин. Это тоже был марафон, как-то преодолеть всю дистанцию?
Да, Сахалин в этом отношении хороший. Он полностью для меня был неожиданный. И чем? Он вытянут от севера на юг. То есть он достаточно за счет вот этой вытянутости, он очень хорошо изменчив. Вот если мы возьмем Калмыкию, там 574 километра я пробежал. Ну, Калмыкия – это степь, это она одна. Возьмем мы нашу центральную Россию. Центральная Россия, она одинакова, что там овраги, поля, перелески, что в Москве, чуть дальше до Воронежа 500 километров, то же самое. Вот. А Сахалин, ты стартуешь на севере, там крайний север.
Вот я об этом, что
одни условия, там заболоченность.
Разные условия.
Да, медведи, и они очень сконцентрированы. Медведи, заболоченность, буреломы, заросли. А на юг ты бежишь, а там островной гигантизм растений, ты приближаешься к субтропикам. То есть это все это меняется. И мне вот в этот сжатый промежуток времени приходилось постоянно и переключаться ментально, и разную экипировку, и разные кроссовки брать, чтобы я мог быстро адаптироваться и, опять же, не ошибиться в чем-то. Это тоже был такой интересный опыт. Сахалин достаточно уникальный был все-таки опыт для меня и успешный проект во всех отношениях.
А успешный чем этот
финишем,
проект был?
Финишем, конечно, что я не сошел, не травмировался, ну и не было каких-то таких долгосрочных последствий. Ну, я себя еще тестирую всегда после финиша. Я бегаю марафоны в качестве тренировки и тоже челленджа. Через сколько после финиша я могу пробежать марафон? Вот, к примеру, после Москва-Сочи я 6 месяцев останавливался. Я только через 6 месяцев смог пробежать марафон. А после Сахалина я пробежал марафон через неделю. То есть, насколько
у меня сильно осталось. То есть, это достаточно быстро вам удалось восстановиться.
Да, по всем параметрам, даже моим личным, как спортсмена, если отслеживать, то Сахалин, я думаю, самый удачный проект был.
И это при том, что, казалось бы, как вы отметили, и я об этом подумал, местность достаточно неоднозначная.
Да,
и условия сложные достаточно.
Да, и они считались до меня, они считались невозможными. Я чем горжусь, когда заранее готовился, прислал свой маршрут, свой трек, и у меня есть официальный ответ, а Сахалинское региональное отделение Русского географического общества Дмитрий Юрьевич, прохождение севера Сахалина в летних условиях невозможно. То есть вот у меня бумага. Есть то, что люди про меня думают, чем я горжусь или должен гордиться, а чем лично я горжусь. Вот я горжусь этим ответом, и Вот я с вами поговорил, надо мне вот его распечатать, повесить на стену. И предлагаем вам стартовать не с крайней точки севера, а с города Аха. То есть сократить у вас маршрут на 110 километров. Вот я горжусь, что вот я этой бумаге, скажем так, не поверил сам себе и в реальность сказал, что я смогу пройти север Сахалина летом, несмотря ни на что.
Что там невозможное? Болота какие-то? Что невозможное?
Заболоченность, ну, стандартная ситуация для нашего Дальнего Востока. Гнус, комары, болото, трясины, бурелом, лес, вот это вот все. Медведи, плюс объективная опасность медведей. В идеале для бегуна, для путешественника, там идти, чтобы тебя пара человек там с охотничьими карабинами или с автоматами Калашников охраняли.
Но вы были без них, и, в общем-то, все я обошлось.
Да, и я еще горжусь, что в качестве организатора со мной был мой товарищ, которого я взял в качестве фотографа, чтобы он фотографировался. Он тоже загорелся и со мной прошел, что я смог еще человека через это провести и пройти.
И кроме всего прочего, кстати, один из последних вопросов, я знаю, что вы еще и активный участник русской Википедии, наверное, так как-то можно сказать. Как это сочетается, ваш ультрамарафонский опыт, ваш спортивный опыт и Википедия?
Ну, опять же, хочется делиться. То есть, если что-то ты сфотографировал, что-то узнал, хочется поделиться с максимальным количеством людей, тоже сохранить какой-то свой опыт, какие-то свои знания. Ну, а Википедия – хорошие средства, хорошие ресурсы для этого. И плюс я потом узнал, что в Википедии есть понятие «вики-экспедиция». То есть такая экскурсионная, познавательная, туристическая, научная, когда википедисты в какую-то местность, территорию приезжают и изучают, фотографируют и пишут соответствующие статьи. Есть проекты страноведческие, также по странам, по территориям, тематические. Есть люди, которые географы, путешественники, которым это интересно. И потихоньку меня в это затянуло. И...
У вас там тоже есть какие-то рекорды, наверное? Я уже так просто с вами разговариваю, да. Понимаю, что вы без этого уже даже не можете.
Да, ну это тоже получилось спонтанно, может, где-то моя привычка вот на что-то навалиться, наваливаться усиленно и это делать. И у меня есть рекорд по количеству написания статьи «Доход в памяти» 2012 или 2013 год я поставил. По-моему, все-таки 2012 год. 4200 с чем-то статей я написал за год. Вот. И тоже страноведческие по населенным пунктам. По населенным пунктам Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана.
Дмитрий, мне остается только вам пожелать новых рекордов. И в Википедии, кстати, тоже. И спасибо вам, что пришли, рассказали, и, может быть, даже кого-то вдохновили на то, чтобы начать заниматься бегом, марафоном или северной ходьбой, к примеру.
Спасибо за приглашение. Зовите.
А я напоминаю, в гостях у нас был Дмитрий Ерохин, ультрамарафонец и путешественник. А мы встретимся с новым героем на следующей неделе. Пока.
День в истории.
22 октября 1990 года Нижнему Новгороду было возвращено его историческое название. Город был основан великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем в 1221 году у места слияния Волги и Оки. Нижний Новгород долгое время был главным форпостом, охранявшим Волжский речной путь. Для этого был построен внушительный каменный Кремль, от стен которого в 1612 году выступило ополчение во главе с Мининым и Пожарским для освобождения Москвы и России от польско-литовских интервентов. Нижний Новгород входит в список 100 городов мира, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, мировую культурную ценность.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».
У меня каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
Три дня уже температура держится почти 39.
Кажется, я умираю.
Доктор, что со мной?
Доктор, что
доктор,
со мной?
Что со мной? Что со мной?
По воскресеньям на «Радио Спутник». Подкаст о том, как быть здоровым, чтобы жить долго и счастливо.